Братья и сестры, вы знаете, что в Библии цифра 7 пользуется особым вниманием, и она обозначает некую полноту. И вот небольшая деталь, на которую хочу обратить внимание, что в каноне Нового Завета у нас 7 соборных посланий. 7 соборных посланий – это послание Иакова, 2 послания Петра, 3 послания Иоанна, послание Иуды. И вот во втором веке, в начале второго века, апостольские отцы сказали, если у нас 7 соборных посланий, то Павел писал послание 7 церквам. Но на самом деле он написал больше, чем 7 посланий, но вот если посчитать по названию посланий, то получается, что Павел написал церкви в Риме, в Коринфе, в Галатии, в Ефесе, в Филиппах и в Колоссах. То есть Павел написал больше, чем 7 посланий, но так считалось, что вот 7 соборных посланий, 7 церквей, которым писал апостол Павел, и еще есть 7 посланий, 7 церквам, который мы находим в книге Откровения, да? Тоже 7 церквей книги Откровения. Это церковь в Ефесе, в Смирне, в Пергаме, в Фиатире, в Сардисе, в Филадельфии. Ну и последнее, 7-е письмо обращено церкви в Лаодикее. Вот тоже 7 писем, 7 посланий 7 церквам книги Откровения. И что интересно, вот те, кто интересуется библейской историей, археологией, могут запланировать, и, по-моему, до сих пор это возможно, путешествие по 7 церквам книги Откровения. Есть специальные туры, и я уверяю вас, братья и сестры, это незабываемое впечатление, которое остается от посещения тех мест, где когда-то ступала нога апостола Павла, других божьих служителей. И причем это такой сюрприз для именно наших современников, потому что большая часть этих древних городов были погребены под многометровыми слоями грунта, и только вот в XIX веке были осуществлены раскопки, в частности, найден древний город Эфес, ну и другие места. Какие-то места еще ждут своего часа, своих раскопок. Но так рассудилось мне сегодня, учитывая сегодняшнее наше участие в заповеди Господней, прочитать послание, адресованное 7-й церкви, книге Откровения, ангелу Лаодикийской церкви. Мы будем читать из 3-й главы книги Откровения, с 14 и, наверное, да, до конца главы, по 22 стихи, 3 глава книги Откровения, с 14 по 22 стихи. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Вот такое, знаете, обличительное послание. И практически в каждом из этих семи писем, адресованных реально существовавшим церквам в этих семи городах Малой Азии, практически все они начинаются с того, что Господь говорит: «Знаю твои дела». И если в других случаях находилось что-то достойное поощрения, вот в частности первой церкви в Ефесе адресованы слова: «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолом, они не таковы», и так далее, то в случае с Лаодикийской церковью, ну, вы знаете, достаточно печальная констатация, потому что после слов «Знаю твои дела» мы слышим вот этот диагноз: «Ты не холоден, не горяч». Вообще, вы знаете, братья и сестры, что самое сложное для понимания книги из книг Библии, пожалуй, книга Откровения. И именно по этой причине она привлекает наше внимание, потому что мы так устроены, что хотим проникнуть за завесу доступного для нас. И вот эти семь церквей книги Откровения, они по-разному воспринимались. Помимо того, что это были реально исторически существовавшие церкви в конце первого века, была попытка, я помню еще, как Александр Васильевич Карев трактовал и понимал эти семь церквей как семь периодов в жизни христианской церкви. Когда на смену первохристианству, на смену церкви первой любви приходит церковь вот Смирнская и так далее, Пергамская и так далее. Вот как бы семь периодов в жизни в истории христианской церкви, и Александр Васильевич заканчивал седьмым периодом, говорил, что вот мы, живущие во второй половине XX века, Александр Васильевич ушел из жизни в 1971 году, но вот он так понимал, что послание Лаодикийской церкви характеризует христианство перед пришествием Господа. Вот такое, знаете, состояние расслабленности, состояние самодовольства. Ну и есть другие попытки интерпретации вот этих семи церквей. Но, наверное, для церквей любого периода, для церквей всех 20 веков существования христианской церкви характерны те или иные черты, которыми характеризуются все эти семь церквей, и в том числе послание, еще раз я хочу повторить, Лаодикийской церкви адресовано реально существовавшей церкви. Это была проблема церкви первого века, да, которая пребывала вот в этом состоянии самодостаточности, состоянии самолюбования. Летит время безжалостно, наверное, уже лет 10 прошло с того момента, как мне довелось побывать на развалинах этого древнего города Лаодикии. не так много сохранилось вот, того, что относится к периоду написания этого послания, к периоду написания «Время Откровения», книги Откровения. Но все равно мы можем представлять себе, какой это был город. Восстанавливаются древние языческие храмы. Я как-то говорил, это удивительная картина, как белоснежный мрамор этих храмов сияет в свете солнца, нещадно палящего солнца, особенно если вы в летний период будете в той местности. Все хорошо в Ладикии, но там нет собственных источников воды. А вот источники воды находятся, по-моему, километров 12 от Ладикии, город Иераполь. Он тоже упоминается в посланиях Колоссянам. Иераполь упоминается. И вот Иераполь замечателен тем, что он на возвышенности. На возвышенности, и если вы первый раз посещаете Иераполь, то вам перед взором предстоит удивительная картина белоснежной возвышенности. Такое впечатление, что это снежная, вот такой покров, по которому сливаются сверху, сливаются изумрудного цвета источники воды. Причем есть как горячие источники, так и источники холодной воды. Но когда вы приближаетесь к этой горе, то вы понимаете, что это не снежная, не белоснежная гора, а это белый известняк. Белый известняк, по которому вниз сливаются вот такого зеленоватого цвета воды источников, которые до сих пор, братья и сестры, до сих пор бьют из-под земли. И в силу того, что Ладикия была весьма состоятельным городом, они могли позволить себе проложить водопровод из глины вот на этом протяжении 12 километров. Вода поступала в Ладикию, и только тогда становится понятным вполне вот этот образ. И, кстати говоря, тем, кому было адресовано это послание, очень хорошо понимали вот эти слова: «Ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Но дело в том, что когда эта вода, будь она горячая или холодная, по этим глиняным трубам достигала Ладикии, то эту воду невозможно было пить. Ну, во-первых, потому что она заиливалась и нуждалась в очищении. Ну и, во-вторых, вот это состояние вот такой воды – попробовав, которая она вызывает единственную реакцию отторжения, да, и хочется поскорее выплюнуть. И, повторяюсь, этот образ очень хорошо был понятен верующим в Ладикии: состояние теплоты, состояние вот такой, знаете, ни шалка, ни валка, как сейчас иногда говорят, состояние равнодушия, самодовольства, самолюбования. И на самом деле вот были к тому основания. Я как-то, наверное, часто вспоминаю этот текст из книги «Притчи», где автор просит не давать мне не богатства, не нищеты, чтобы в первом случае я не забыл Создателя и не стал хулить его, чтобы не сказал, что эта рука моя все приобрела, да? Но и в другом состоянии, чтобы я не вынужден был красть из нужды, вынужден был что-то приобретать, то, что мне не принадлежит. И вот как раз церковь Лаодикии характеризуется состоянием, когда она пребывает вот, в самодостаточности. Вообще Лаодикия, да, исторически очень богатый город. Очень богатый город – это центр торговли, центр финансов. И вот опять сразу становится понятным некоторые образы. Там была известная школа фармацевтики для лечения глаз. Вот история свидетельствует, по-моему, в 61 году город постигло страшное землетрясение, он был разрушен. Но именно в силу того, что это был весьма богатый город, город Лаодикея воссоздается, да, не спрашивает денег ни у кого. Это настолько состоятельный город, что через несколько лет они восстанавливают этот город, и он вновь процветает. Это центр торговли, вот там банковская сфера, да, процветает, и различные вот эти ремесла, в том числе ремесла, связанные с фармацевтикой. И, братья и сестры, вот знаете, что называется, мы не всегда знаем то, чего мы просим. Что я имею в виду? Потому что в час нужды мы молимся о том, чтобы Господь ввел нас в состояние успеха, благополучия, чтобы у нас было за что благодарить Господа. И нельзя сказать, что это неправильная молитва, что это неправильное желание. Да? Но это желание, которое связано, в свою очередь, с искушением, потому что когда мы на вершине успеха, когда, ну, это сказано относительно материального состояния, да, но в равной степени можно применить и к духовному состоянию, когда мы говорим: «Душа, много у тебя, да? Посмотри, что десница моя сделала, каких результатов достигла». И таким образом вот состояние благополучия, да, или же, если вспомнить вот притчу о сеятеле, вот состояние зерна, посеянного, вот когда терния восходит, когда заботы века сего, богатство заглушает. Не так ли, брат и сестра, не так ли в моей и твоей жизни? И хотя, возможно, в этом зале нет тех, которые, ну, все-таки чаще всего из наших уст, наверное, звучит молитва «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день», но все-таки в той или иной степени каждый из нас испытывал это состояние полной чаши. Когда хочется сказать: вот теперь поживу по-человечески, на многие годы хватит и так далее. Да? Повторюсь, но нельзя сказать, что идеал христианина – это жить в скудости. Вот апостол Павел скажет: да, я умею жить и в скудости. Но он не против того, чтобы, когда Бог благословляет, чтобы жить и в изобилии. Да? То есть в практике апостола Павла нет этих крайностей, да? Когда считается, что чем хуже живет человек, христианин, тем лучше. Но и в одном, и в другом случае есть в равной степени искушения. И вот мы сегодня напоминаем себе об искушениях, связанных с успехом, связанным с процветанием. Вот эта особенность нашего времени, может быть, не в нашей среде, но очень близко к нашей среде, теория Евангелия процветания. Потому что если Бог тебя благословляет, то это значит, что ты ни в чем не имеешь нужды, что ты живешь так, что эти благословения видны другим людям и так далее. И нужно сказать, что это очень соблазнительная модель Евангелия, да? Когда нам хочется показаться пред людьми. И вы знаете, вот опять-таки Писание призывает нас, да, испытывает же себя человек. Да? Вот сегодня такой день, когда мы вновь будем слышать этот призыв апостола Павла из первого послания к Коринфянам, да испытывает же себя человек. То есть всякий раз, когда мы приближаемся к столу Господню, это повод для вопрошания: «Не я ли, Господи? Проверь сердце мое, испытай меня, не на опасном ли я пути». Потому что именно тогда, когда мы думаем, что мы стоим, тогда, если мы не бодрствуем, можем, Господь попускает, чтобы мы упали. Да. И вот она, характеристика Евангелия довольства, процветания. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И вот опять-таки повторюсь, знаете, где наши самые слабые звенья? Как правило, там, где мы думаем, что у нас все в порядке. Как правило, там, где мы считаем, что мы можем этим гордиться, похвалиться перед Богом и перед людьми. Не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Вот здесь идет перекличка, наверное, стоит посмотреть первое послание Петра, где в первой главе сказано, что зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизнью, преданной нам от отцов, да, но драгоценную кровью Христа. Да. Или же в 7 стихе, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Так, где здесь перекличка? Ну, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Да? И вот там у Петра вера драгоценнее золота гибнущего, хотя и огнем испытываемого. Да? Чтобы тебе обогатиться и белую одежду. Возможно, здесь отсылка идет, смысловая отсылка к белой крещальной рубахе, которая символизирует Христову праведность, чистоту, незапятнанность, чтобы тебе одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Самое интересное, наверное, в этом тексте, что когда мы читаем эти строчки, то складывается впечатление, что приговор уже вынесен. Но 19 стих не могут не удивлять нас своим содержанием, потому что Господь говорит: кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот понимаете, какое дело, братья и сестры? Господь обладает удивительным долготерпением. И Он готов предоставить шанс тем, которые шансы этого не заслуживают, когда уже вынесен приговор, когда секира уже при корне дерев, когда хозяин виноградника готов вынести приговор, сруби ее, на что она и место занимает, то есть этот виноградарь, ходатай, который просит, оставь еще на один год. Господь обличает церковь Лаодикии не с тем, чтобы лишить ее последнего шанса, но чтобы, вот как здесь сказано в 22 стихе, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Божье обличение обращено к тем, кто не безразличен для Господа. Божье обличение преследует цель не столько унизить, сколько дать возможности прийти в себя и покаяться. Вот, брат и сестра, всякий раз наше участие в заповеди Господней должно предшествовать исповеданию, должно предшествовать покаяние. Покаяние – это поворот. Покаяние – это возвращение. Покаяние – это состояние прозрения. Это состояние сына, возвращающегося в дом отца. «Се стою у двери и стучу». И вот дальше союз, условия, если. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы склонны читать этот текст как относящийся индивидуально к человеку, к грешнику, у сердца которого стоит Спаситель. И я не думаю, что это неправильное понимание, неправильный образ, но все-таки первый образ, который здесь, в этом тексте, и это не может не удивлять нас, братья и сестры. Церковь, община собралась для участия в вечере Господней, пребывая в состоянии самолюбования, самодовольства, поет торжественные гимны. И это пение заглушает возможность услышать нежный стук странника, который стоит вне. Это парадокс. Этого не может быть по определению. Этого не может быть. Потому что там, где двое или трое собираются во имя Господа, Он обещал быть с нами. Но, и вот об этом нужно помнить и нам, братья и сестры, когда наше человеческое «я» вытесняет славу Господню, когда наше довольство, желание похвалиться друг перед другом, перед людьми, нашими успехами, достижениями, ставит этого странника за дверью общин. И вот это должно нас всякий раз, когда мы участвуем в заповеди Господней, настораживать. Хочется вспомнить текст апостола Павла из 11 главы 1 послания Коринфянам. «Собираясь на вечерю, друг друга ждите». А чего ждать, брат Павел? Мы и так хорошо знаем, как и что надо делать. А кого ждать, когда мы все здесь собраны? Возьмите паузу. Не спешите, подождите. Может быть, в этой паузе мы услышим стук странника, который вне. И вот это, брат, сестра, я так уверовал. Я именно поэтому уверовал, делюсь с вами. Меня умиляет беспомощность того, который стоит вне, который считает не вправе распахнуть эту дверь, взять бич и выгнать самодовольных из храма. И недаром на некоторых картинах вот этого текста, когда изображен странник, то с той стороны нет ручки. С той стороны нет ручки. Если только кто услышит. Если только кто услышит и отворит дверь, тогда войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мною. Сегодня, брат и сестра, наше участие в вечере Господней. Нельзя сказать, что состояние Лаодикии – это состояние только первого века или 21 века, братья и сестры. Но согласимся, что это то состояние, которое чаще всего постигает нас в момент успеха, когда есть чем похвалиться. Есть что показать. И по этой причине и для нас сегодня этот текст актуален, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Чтобы, как Иисус сказал, вот если бы вы были незрячи, то не было бы на вас греха. Но как вы говорите, что вы видите, то, соответственно, грех остается на вас. Пусть Господь благословит, чтобы сейчас в нескольких минутах молитвенного предстояния мы открыли свои сердца пред Богом. Сейчас момент испытания, исследования самих себя – которое должно предварять наше участие в заповеди Господней. «Се стою у двери и стучу. Имеющий уши, да, услышит, пусть Господу возлюбившему нас будет слава за все. Аминь».